Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас в студии настоятель Троицкой церкви в Коломне, протоиерей Вадим Маркин. В студии Тутта Ларсен и Владимир Аверин.
Отец Вадим, вот вы, рассказывая эту историю про Исаию, оговорились. Это, может быть, малоизвестный эпизод. Тогда все равно у меня тогда возникает вопрос. Почему про потоп, про медного змея, про там, Содом и Гоморру? Это
известные
вещи, и я позволю себе сказать вещи гораздо в большей степени проповедуемые, может быть, не то слово, но во всяком случае, вот доносимые до аудитории. Чем вот этот эпизод значит... Это позиция церкви тоже. Вот тогда что? Мы все-таки за то, чтобы в страхе или за то, чтобы в свободе и в любви?
Вы знаете, я размышляю об этом. Ну уж точно это не позиция церкви от людей сохранить тайну о том, что Бог есть любовь. Конечно, нет. Но действительно эта проблема есть. Почему очень важные вещи... не так растиражированы, да, как некоторые другие. У меня есть свое представление, я не берусь утверждать, что я точно знаю, но мне кажется, что это момент, вот момент обучения. То есть, когда ты хочешь донести какую-то мысль, да, уже момент дидактики, то до определенного уровня она доносится легко. А вот когда мы подходим к самым тонкостям, когда мы в самый центр уже хотим вот попасть, то тут начинается масса трудностей, и тут трудно это донести, трудно об этом сказать. И получается то, что получается. Какие-то верха знаем, а какие-то тонкости, а которые
суть.
Сутью вещи мы можем просто не знать. Ну, я не знаю, насколько я объяснил, но у меня такая версия.
Понятно. Тогда, смотрите, вот мы до сих пор говорили о том, есть ли предопределенность, нет ли предопределенности, матрица или свобода выбора. А теперь вот очень важный момент, который тоже не хотелось бы упускать, это приятие. Угу. Это приятие того, что с тобой в итоге случается. Потому что там с высоты седин можно по-разному оценивать это дело, конечно же. Но, тем не менее, на разных этапах нашей жизни мы то впадаем в отчаяние абсолютное. За что? Вот, за что? За деньги, что за... Ну, вот, да. Либо принимаем. И ты начала с книги «Щегол», которую ты закончила. Я сейчас читаю невероятно, по-моему, сильную вещь, которая называется «Зулейх открывает глаза». Это книга молодой татарской писательницы. За последние годы я, честно скажу, на русском языке такой вот мощный роман не встречал. Угу. Там такой наивный ислам вот этой вот татарской девочки, угу, которая попадает в мясорубку сначала там, послереволюционную, потом коллективизация, ссылки, лагеря, вот через это все. И вот буквально сейчас я ехал в метро, читал эту книжку, дошел до того момента, когда эта самая несчастная женщина, пережившая жуткую жизнь в замужестве с издевательствами, вот она идет по этой тайге сибирской, там стреляет каких-то тетеревов очередных, и понимает, что ну, она не то чтобы счастлива, но ей, наконец, хорошо. Угу. Вот ей там, в этом лагере, после того, как чуть сама не умерла от голода, как вот чудом совершенно выжил младенец, родившийся вот уже там, в тюрьме фактически, в этом самом лагере. И ей хорошо. И она не понимает, как, потому что она вроде и Богу теперь стала молиться, потому что не до того. И все обычаи, вот и платок, и шаровары, и вот это все, чему учила мать, вот это все ушло. И там пытаются ее убедить, ленинградская дама Изабелла, здесь деточка, здесь и грехи-то другие. Но вот это вот поразительное дело, когда через ужасы совершенные, в которых она там стояла на грани самоубийства неоднократно. И потом вдруг приходит вот это осознание. Вот как научиться принимать? Потому что до этого момента, когда ты поймешь, не то чтобы она была счастлива, но ей было хорошо, вот это вот прямая цитата. Когда ты понимаешь, что ты не то чтобы счастлив, но тебе хорошо, ты проходишь через такие бездны отчаяния, когда действительно вот это вот порог... Когда ты решаешь, а стоит ли жить, а стоит ли мучиться, ну, я думаю, что наверное, у каждого в жизни.
Да, да, да.
То
да,
или иное приближение к этому порогу было.
Как принимать? И получается тогда, я добавлю, что у нас на одной чаше весов бунт против отца, а с другой стороны принятие всего, что тебе дается, и то, и другое тоже судьба?
Судьба, но не в смысле рока, а в смысле пути. Вы знаете, я о чем переживаю? Прозвучала фраза «как же потоп?».
Да.
И вот мне хочется, чтобы без ответа она не осталась. Там великолепные есть слова в рассказе о потопе. «Пусть дни их будут 120 лет». Ной 120 лет строил ковчег. И не просто строил 120 лет ковчег, а пусть дни их будут 120 лет. 120 лет люди видели, как строился ковчег. Они четко были разделены на три части. Почему об этом знаю? Да потому что сейчас так же. Одни крутили пальцем у виска и говорили, ну, дурак, идиот, то есть столько всякого вокруг там и так далее, он там какой-то корабль строит на суше, огромный, кому он нужен. Вот. Другая, таких людей немного, но они есть. Вторая категория, приходили, уважали Ноя, да, там... как-то вот...
Праведник.
Да, считали праведником. Может быть, там благословлялись у него, слушали его речи. Может быть, даже какие-то свои топоры там затачивали и какие-то там свои первые бревна валили. Вот. Ну, а третья категория, собственно, это Ной и его семья, кто верил, делал, ну, соответственно, и претерпел до конца и спасся. Но 120 лет был выбор, 120 лет шла проповедь. То же самое сейчас. Мы тоже говорим о суде Божьем. Проповедь также во все это идет. Кто-то крутит пальцем виска, кто-то уважает праведников. Да, но...
Ну, в сторонке.
Да, ну, в сторонке, да, вы понимаете, да. Поэтому здесь опять нет рока вот у этого потопа, да, потому что я вашу фразу именно воспринял с этой точки зрения, да. То есть он же неотвратим, потоп. Ну, потоп неотвратим. А наше отношение, наше поведение к нему и наши поступки, они были же в наших руках, и поэтому... Кто-то спасся, кто-то нет.
Все могли построить себе корабль.
Да, все. Слушайте, ну вот понимаете, когда все наглядно так, вот ковчег, вот 120 лет, вот потоп, это принять и понять гораздо проще, чем вот, ну, собственно, тот же потоп и мясорубка, ну, например, опять же, революция гражданской войны в нашей истории. Или,
да просто потеря ребенка в семье. Почему? Да, вот, да. Почему в моей судьбе происходит такое событие?
Потому что...
За что
ну,
мне?
Ну, там вот хотя бы был Ной, и видно было. А тут вот на кого было смотреть, понимаете, на кого...
А я думаю, вы напросто говорите. С точки зрения человека того времени, там тоже было непонятно. Представьте себе 300-метровое сооружение. 300 метров, это там, что там в футбольных полях-то, это как будет. Это очень много. Это современный этот авианосец.
Авианосец, да.
Да. Вот эту штуку, представьте себе, да, на суше, которую Ной строил. Ну, бред какой-то. Я не считаю, что тогда для человека это было очевидно. Ну, с одной стороны, очевидно, а с другой стороны, непонятно. Так же, как и сейчас. Какой-то конец света, какой-то суд Божий, какие-то там, какие-то Евангелия, какие-то храмы, колокола, монастыри. Это прямо, это вообще никак с духом времени.
Но, опять же, возвращаясь к Володиному вопросу, конец света, он еще далеко, а для каких-то людей конец света происходит прямо здесь, прямо сейчас, прямо сегодня, сейчас. В его личной трагедии, с которой ему пришлось столкнуться. Будь то болезнь, смерть близкого, какая-то глобальная неудача, потеря дела, потеря денег, мало ли, всякое, там, сгорел дом. То есть огромное количество людей сейчас не согласны со своей судьбой, не могут ее принять и не могут... продолжать ею жить, потому что она причиняет им боль.
Вы знаете, потрясающая строка есть у апостола Павла. «Доброму человеку все споспешествует, помогает в доброе, во благое». «Доброму человеку все споспешествует во благое». Главное слово здесь «все». «Все».
То есть, и хорошее, и плохое.
Да, хорошее, и плохое – это условие. Все, что с нами происходит, вы упомянули потерю ребенка, мы упомянули еще моменты. Дело в нашем отношении.
Отец Вадим, ну, понимаете, вот это опять же, это можно на уровне там, умозрительной конструкции принять. Мне во благо потеря моего ребенка. Но как, ну, как, это, как с этим жить? Ну, невозможно принять. Да, изменились времена. Потому что когда на каждую женщину приходилось там, по 15 родов, и выживало пятеро детей... Ну, это эпоха, что называется, огромная эпоха. К этому проще относились, и можно было принять эту мысль. Сейчас
А я считаю, что к этому проще относились. Я размышлял об этом, кстати, недавно. Да, действительно, наверное, проще. 15 родила, 5-10 так-так умирают. У всех умирают, наверное, проще. Но у меня есть подозрение большое, что дело здесь не в количестве. Дело здесь в вере. Мы отходим от веры, когда мы забываем о воскресении, ну уж простите, я
тогда да, может прям, быть.
И все. И тогда как? Он был, его нет.
А и если, не будет больше.
И никак. Не будет, да? А если мы понимаем, что мы все в вечности, если ни одна душа от Бога не уходит, что значит не будет, он был и есть. А если мы понимаем вещи об ад и рай, то есть он же не в аду, ребенок, да? Он Божий, Бог дал и Бог взял. И здесь уже мы уходим к переживанию, поэтому сразу все наши переживания ребенка уже сразу уходят, их нету. Непонятно, о чем переживать. Мы о себе должны переживать. И мы уходим уже опять к себе, к своим там делам, поступкам, да, к своим выборам, к своей собственной жизни. Ну вот и все, вот и польза, вот и счастливый конец.
Да, но понимаете, вот тогда, если мы идем по этой логике, тогда с неизбежностью, опять же, ну там в моей логике возникает, mm-hmm. тогда не надо врачевать, тогда не надо спасать, тогда вот все эти достижения современной медицины тоже давайте в отвал, потому что, ну, это только откладывает и тормозит.
Поспорю, не как? Надо врачевать и все остальное, когда есть рок. Вот когда есть рок, тогда действительно не надо. А когда мы говорим о том, что дело в нашем выборе, то врач — это посланник Божий. Те или иные открытия, которые мы делаем, это открытие в божественном мире, в котором мы живем. Поэтому как раз все это надо. Как раз
вот эти
наши...
плюс еще 10 лет для царя.
Поэтому вдруг появляется смысл. Рок лишает смысла всего. Вообще всего. Нет смысла ни у чего. Это победа дьявола и его торжество. Но почему эти мысли очень распространены в людях, не в каких-то там отъявленных злодеях, а просто во всех нас? Просто потому, что по мере удаления нашего от Бога, реального удаления от Бога, мысли о роке приходят, ну, автоматически.
Замещает все остальное.
Да. По мере выключения света темнота сама пребывает. Вот так это работает.
А вот смотрите, есть же в Деяниях апостольских повествование об одержимой, которая могла провидеть будущее. Угу. Ну, то есть бесы, которые в ней были, они ей его открывали. Угу. Соответственно, они тоже знают некое предопределение.
Да. Чаще всего бесы сообщают о своих планах.
Ага.
То есть
это не то будущее, которое действительно реально,
которое будет,
а то, которое
он сообщает свой план. Да, чаще всего эти планы еще и сбываются. Но опять по нашему выбору.
Да, но тогда вот вопрос предвидения. С одной стороны, бесы сообщают о своих планах, с другой стороны, волхвы по звездам вычислили появление mm-hmm. Христа. И значит, это предсказание по звездам mm-hmm. возможно.
Вы знаете, отличная тема. И я прям сразу хочу сказать одну вещь, такую очень, ну, ее важно вот правильно воспринять. Действительно, есть связь между духовным и внешним. Вот эта связь есть. Ну, даже давайте еще пример в Евангелии. Когда там полнолуние, сын мой беснуется. Ну понимаете, да. Прям явная связь. Прямо, вот, да. Вот полнолуние, но это конкретное астрономическое явление. И все, в нем больше ничего нет. Сын мой беснуется. Но беснование – это уже моменты душевные, да, как минимум, или духовной организации. Поэтому эта связь есть. Вопрос опять, как эту связь рассматриваем. И проблема в том, что когда мы приходим к судьбе в смысле рока, к судьбе в смысле рока, то мы начинаем эту связь рассматривать механически. Звезды вот так встали, значит, будет вот это. Ну, я совсем упрощаю, но смысл такой. И вот это является бесовщиной. А вот само присутствие звездного мира и неба, да, там, да, и даже движение, отличный пример с волхвами. Знаете, хочется только продолжить историю. Волхвы увидели звезду и узнали о рождении Христа. Но Христос родился не потому, что звезда вспыхнула, а звезда вспыхнула, потому что Христос родился. Но...
А связь обратная.
Да, связь обратная. И, увидев звезду, они пошли ко Христу. Понимаете? Дело-то все во Христе, а не в звезде.
То есть получается, что люди, которые хотели бы как-то узнать свою судьбу или изменить ее с помощью вот, ну, там, каких-то ясновидящих или гороскопов, угу. они только приближают себя к року.
Да, да. Они ставят себя в такой ракурс воззрения, где полностью начинают пребывать во власти, ну, дьявола, если сказать прямо и без обиняков. И усложняют себе жизнь, так скажем, по-простому. И поэтому нужно как можно дальше отгребаться вот от этой связи и понимать, что...
Как можно дальше отгребаться от любой возможности знать свое будущее?
К как можно дальше отгребаться от связи в своей голове и душе между внешними пересечениями чего бы то ни было и твоим будущим. Твое будущее зависит от твоего выбора, от твоих поступков и от твоей жизни пред Богом. Если по большому счету, мы сейчас, конечно, нас интересует наша земная жизнь, но по большому счету никак я не мог влиять, где я родился, в России или в Америке. Я мог родиться американцем и любить своего президента Обаму, к примеру, да, и, кстати, плохо относиться к России, например. Это могло со мной произойти. Но от меня зависит, в вечности я буду пребывать с Богом или вне Бога. Это уж точно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». Ведем очень интересный разговор о судьбе и предопределении с нашим гостем, настоятелем Троицкой церкви в Коломне, протоиереем Вадимом Маркиным. Если бы мы заговорили о России и Америке, мы знаем все, что Господь распоряжается не только судьбами отдельно взятых людей, но и судьбами народов. И был некий народ им один избран. И сейчас говорят о том, что вроде как Россия – это тоже такая страна особая, над которой особый Божий промысел, и за которой особый, ну, такой глаз и наблюдение особое всегда. Имеет ли действительно в таком случае человек шанс все равно проявлять свою свободную волю, если он родился в том народе, чья судьба уже тоже каким-то образом предопределена?
Вы знаете, вот мне представляются народы как такие, знаете, мировые океанские течения. Там вот Гольфстрим, да, вот он течет, вот он с одной точки в другую, там, и у него есть скорость.
И не вырваться.
И вот Гольфстрим. Ну, вырваться, смотри, какой у тебя мотор, или какие у тебя паруса, и какие еще дополнительные ветра, да, то есть все-таки вырваться-то можно, не все же в этом Гольфстриме.
Еще мусором может выбросить.
Да, да, вот кто ты там, мусор, яхта там моторная или там...
Черепашка.
Да, да, да. Вот. Но все-таки Гольфстрим течет и тебя несет. И эту скорость нужно учитывать. Да? И поэтому американцу нужно учитывать свою американскую скорость, россиянину свою российскую. Но твоя свобода остается. И что ж там, американец, россиянин? Давайте поговорим об аборигене на каком-нибудь острове в Тихом океане, да, может быть, который еще не открыт, ну, или на который там давно никого не было. Но у него тоже есть выбор. Ну, предположим, что там людоеды, да, но я уверен, что у людоеда тоже есть выбор, кого есть в конце концов.
Как часто, по каким поводам.
Да, какие ощущения ты испытываешь. Ну, вот мы, может быть, шутим, да, но на самом деле серьезные вещи говорим. Все равно он пред Богом, и среди людоедов есть тот, кто выбрал добро, и кто выбрал зло, и так далее.
Хорошо, тогда какую же роль во всем вообще этом, в нашей личной судьбе, в судьбе нашего народа или нашей страны играет промысел Божий? И чем промысел отличается от судьбы и рока?
Вот промысел Божий – это то, что нас ведет. Промысел Божий для нас – и это ряд событий, которые происходят.
И независимо от нашего желания и нашей свободной воли.
Независимо от нас. События происходят независимо от нас. А вот наше поведение в этих событиях полностью находится в наших руках. Промысел Божий однозначно нас подталкивает, и мы знаем куда. Всегда к делу спасения. Он нам посылает, вот через ряд событий и действий, он нам посылает все время уроки ко спасению.
Да, отец Вадим, понимаете, а интерпретация, это тоже зависит от нас.
А интерпретация
вот
зависит от нас.
И если, например...
Если я абориген.
Нет, если ты не абориген, а ты просто человек, который наделен властью в той или иной стране.
Да.
И ты интерпретируешь эти события так, как тебе выгодно, и у тебя есть ресурс для того, чтобы сообщить свою интерпретацию огромному количеству людей в твоем народе. И ты их убеждаешь в том, что эта интерпретация единственно верная, то ты можешь развернуть вот эту огромную массу людей вопреки промыслу Божьему и двигать в другую сторону. Будет другое событие, которое скажет: остановитесь. Нет, мы его интерпретируем.
Нет, это
так
тоже является промыслом Божьим. Вот мы сейчас с вами чем занимаемся? Мы сейчас как раз тем самым занимаемся, что вы сейчас сказали. Мы сейчас двигаем через эфир, да, определенную позицию. Согласны?
Вы двигаете, а я сомневаюсь.
Да, хорошо.
У каждого своя роль.
Ну да, да, нет, мы по-разному двигаем. Мы по-разному двигаем, но мы двигаем каждый. Хорошо, я двигаю. Вот, я это... Но это же не лишает человека свободы. В конце концов, он может выключить радио и сказать вообще, что тут за бред.
Дураки какие-то.
Да? Поэтому все остается. Вот Господь так устраивает, что мы слышим и верные вещи, и неверные, и правду, и неправду, но она в нас происходит, и в нас происходят события. И вот так мы и спасаемся.
Смотрите, когда вы говорили про то, что если матрица, то мы не нужны, вы не нужны, по большому счету. Никого Бог не нужен, да. Если матрица. Да. В матри... Вот если рок и матрица, то нужна пифия. Вообще-то пифия нужна. Она прекрасно вписывалась в это дело.
И напомни, она предсказывала.
Она предсказывала.
Она была прорицательницей.
Прорицательница. Причем она была голосом вот богов. А не Аида, ну там не дьявола условно. Она была,
Аид тоже хотя был тоже бог, они
да,
не делили.
Да, там дьявола не было, да, голосом богов. Но в отличие от там, современных прорицателей, там Маша условно говорит, поди туда, вот там нарви, что-нибудь сплюнь, там три раза перекрутись, и будет тебе премия или грамота от руководства. Да. Пифия, как мы тоже знаем из книжек, таким образом формулировала там это вот непонятно кто был свои предсказания, что от человека требовалось неимоверное усилие для интерпретации и для того, чтобы интерпретировать вот эти вот там пифийные высказывания, тут тоже требовалось, ну, не знаю, известное напряжение воли, ума, понимание того, что ты в этом мире, что боги в этом мире и еще что-то такое. И тогда, опять же, не грубая матрица. Даже когда есть понятие рок, даже когда мы вот его свели к матрице, там тоже остается все равно вот это вот ощущение свободы выбора даже в том, как ты интерпретируешь предсказания пифии.
Вы знаете, мне очень нравится, что мы дошли вот достаточно глубоко вот в эти вот темы. И я сейчас... Мне очень нравится, о чем мы говорим. Я сейчас отвечу на ваш вопрос, но темы настолько тонкие, что тут вот, понимаете, вот мы вот идем так прям вот по лезвию, да, так вот. Дело в том, что для среднестатического человека, когда мы отсылаем его в античность, для него античность – это что-то такое первозданное. Это принципиальная ошибка. Люди жили в Боге, пред Богом, они изгнаны из рая. Дальше идет история человечества, и на протяжении этой истории человечества рождается язычество. Язычество – это не изначальная религия, которая борется там с христианством, а язычество – это целый ряд религиозных представлений, которые родились у человека, сотворенного Богом, который знал истину. Вот я сейчас вещь скажу очень опасную, но я ее сознательно говорю. В любом языческом представлении в виде остатков мы видим
рай.
Мы видим рай.
Да.
Не существует ни одной языческой религии, в которой бы не было
образа,
этого
да,
образа.
Да, конечно.
И я говорю вещи какие-то, может быть, даже кошмарные для какого-то человека.
Нет, это на самом деле так. Даже у каких-то вообще первобытных индейцев Южной Америки, которые были каннибалы.
И Геракл был взят на Олимп.
Да. И поэтому вот сейчас то, что вы мне говорите, понимаете, это вот там, где истина, в том, что вы говорите, это как раз там, это дыхание того, как человек стоял пред Богом, когда он правильно славил Бога, и когда он был, когда он был во Христе. Вот так я скажу.
Если нет четко прописанной судьбы у человека, то ведь все равно человек рождается на свет с определенным количеством дремлющих в нем умений, талантов и навыков, которые ему суждено либо реализовать, либо в себе не обнаружить.
И ответственность твоя как родителя заметить и развить,
да.
Между прочим. И либо,
как...
не, либо не заметить, да. И не развить.
Я тоже так всю жизнь думал, но теперь вижу, что это не так.
А как? Просто не мешать и все? Пусть само развивается?
Нет, я не об этом сейчас. Я о том, что любой человек может, я скажу по-простому, любой человек может рисовать, петь, танцевать. Это мы напридумывали, что вот у этого такие таланты, у этого другие таланты. Все таланты в нас есть. Вопрос только желания и времени. Вы можете проверить. Например, что вы точно не умеете делать? Рисовать умеете, нет?
Плохо рисую.
Проверьте, отдайте на это 1000 часов, и вы увидите, что в вас спал художник.
Ну, да, но... Есть люди, которым вообще медведь на ухо наступил.
Это нет таких людей.
Это проснувшийся слух. Да, но вот есть пример, между прочим, вот классический балет. Так. Не случайно выворачивают, смотрят стопу, подъем, выворотность. У кого-то, ну, вот этого, ну, нет такого подъема, нет такого. И тогда классический балет никогда. Любые другие танцы, да. Народные, там, какие-то бальные. Но классического балета никогда не
соглашусь.
Было. Тоже не согласитесь?
Да. Знаете, почему не соглашусь? Потому что, когда так делают, то хотят, чтобы был лучший в мире. И вот лучшим в мире нельзя стать. Вот,
например, это порочная, да? Порочная
практика. Я не пишу стихов. И если я отдам всю свою жизнь на написание стихов, то я не напишу, как Пушкин. У меня есть это понимание. Но, ребят, писать стихи я буду. И писать так, что в каких журналах будут их публиковать. Это же ремесло.
Значит, все-таки у Пушкина есть что-то большее, чем просто задатки.
Конечно.
Значит, его судьба была стать великим поэтом?
Нет, мы сейчас говорим просто о творчестве, что у Пушкина были определенные моменты, да, такие природные, которые при равном отношение к написанию стихов его выделяет как уникального, как особенного.
Нет, нет. Здесь еще очень важный вопрос, потому что, ну, вот я там много в силу профессиональных своих прошлых обязанностей общался с художниками, а лучшие из них, и сейчас есть гениальные художники, мне говорят, вот ты понимаешь, что вот ощущение «не я вожу кистью». Вот нечто, ну, там, да, каждый по-своему называет. Я думаю, что и Пушкин тоже, вот, когда вливается, да, когда, да, наверное, нечто подобное происходит там со старцами, когда через них.
Да,
а вот тогда, а вот они почему такие?
Ну, вот я просто хочу сказать, что вы сейчас сказали о лучших, а вот все остальные вам скажут, если честно будут говорить, они скажут, это ремесло. Только вложи туда, как в любое ремесло дело, и ты будешь художником.
Нет. Нет,
все остальные скажут.
Кого-то выбирает все-таки Господь, чтобы через них, через пророка Исаию, понимаете, вот вы...
Все ваши примеры – это примеры лучших.
Лучших.
А я сейчас говорю о всех остальных.
Ну, хорошо, но лучший – это что? Это выбор человека или все-таки
или выбор
это
Бога.
Судьба?
Я не могу знать, я могу только свое ощущение сказать.
Да, конечно.
Конечно, это Господь, это искра Божия.
Это тот самый промысел.
Это тот самый, да, это тот самый момент.
Который от нас не зависит.
Да, я считаю, что есть вещи, которые от нас не зависят. Мы только говорим о том, что запрограммированная некая сила, которая никак от меня не зависящая, ведет нас в ту точку, в которой указано, вот это все от дьявола. Вот это только мы утверждаем. А так, конечно, есть искра Божия, есть...
Не, ну да, я понимаю, что Исаия мог не стать пророком, если бы он, ну, над этим условно не работал, и Пушкин не был бы Пушкиным, если бы он тоже над этим не работал, и, не знаю, там, Майя Плисецкая, тоже над этим не работала при всей своей выворотности и даже отсутствии...
Не, но есть же ситуации, когда человек не может не писать, не может не рисовать, и когда очень, ведь нередко встречаются, по-моему, с Рембо была такая ситуация, который воспринимал свой поэтический дар как кару, как проклятие, от которого он всю жизнь бежал, и в итоге он закончил свою жизнь там, каким-то бюргером-бизнесменом и сбежав, был счастлив, сбежал вообще в другую страну, был счастлив тем, что наконец-то его отпустило.
Ну, мы сейчас говорим, да, я с вами согласен, но мы говорим о том, что у человека есть выбор. Вот знаете, прозвучала фраза в начале нашей передачи, вот «мог ли Иуда не быть Иудой?» А я эту фразу вот хочу по-другому поставить. А вот апостол Матфей мог не стать апостолом Матфеем? Ему Господь проходил мимо стола, да, где был сбор пожертвований, где деньги лежали. Встань и следуй за мной. Ну, достаточно было не встать, и все. И он бы не был бы апостолом Матфеем. То есть выбор был у всех, и у Иуды, и у Матфея. И у Петра был выбор, и у всех.
У меня вопрос, как всегда, прикладной. Как помочь своим детям, даже не так, как нужно действовать родителям, чтобы не сломать детям судьбу? Или чтобы им там чего-то такого, наоборот, не заложить, не накаркать?
Вы знаете, давать язык, вот давать язык общения с Богом. Если мы будем давать этот язык, тогда ничего мы не сломаем.
Молиться вместе?
Под языком мы подразумеваем целый ряд действий. Молиться – это прекрасный пример, но не только молитва. Здесь это целый спектр действий. Это, по большому счету, это видение промысла Божия с тобой. Вот я обратил внимание, Владимир вначале сказал, а вот такую фразу она прошла, она вот мне по уху, прямо она у меня осталась там в ухе. Помогите мне, если я не точно скажу. Владимир сказал, ну, я вот в своей жизни не видел, чтобы Господь меня так вот прям... Я не видел явно, чтобы Господь меня вел. Вот. Ну, я думаю, что Владимир немножко лукавит, если он...
Лукавлю.
Немножко, да. Потому что...
Не увидеть это невозможно.
Да, да, конечно, видит. Но что хотел сказать, понятно, да, что можно прозевать это. Да. Владимир этой фразой вот что хотел сказать. И вот тут я согласен, можно просто проморгать. И если мы воспитаем наших детей так, что они просто не видят, то это, ну, это наша вина, и это очень сильно мы им ломаем жизнь. А если мы их воспитываем так, что видели, то все будет остальное...
Они должны анализировать и рефлексировать.
Да, да.
Нет,
да,
они
да,
просто должны каждый, видимо, какой-то момент своей жизни сверять, ну, просто с присутствием Божьим.
Да, но для этого надо познать самое себя, что называется. Надо уметь анализировать себя, надо заглядывать в себя. И вот рефлексия, которая становится сейчас ругательным словом, это вещь, без которой невозможно это обнаружить. Да, да, да.
А мне кажется, наоборот.
А мы сейчас приводим такие высшие примеры, но я хочу обратить внимание, что еще есть просто инструменты. Ну, то есть, просто инструменты, которые нам Господь дает. Но я имею в виду текст Евангелия, вот молитву привели пример. Это же тоже инструменты, да? То есть, просто набор этих моментов тоже нужно дать ребенку.
Давайте сверимся с первоисточником. Это всегда полезно.
И встретимся снова. Спасибо вам огромное.
Спасибо огромное.
Очень было интересно. У нас в гостях был протоиерей Вадим Маркин. Всем светлого вечера.
Приходите к нам еще.
Приглашайте с радостью.
Светлый вечер. На радио «Вера».